Никола Тесла. «Власть над миром». Моя биография. Высшей целью развития человека является полное господство сознания над материальным миром, использование сил природы для удовлетворения человеческих потребностей. В этом и состоит нелегкая задача изобретателя, труд которого порой остается не до конца понятен и оценен. Впрочем, изобретатель в качестве компенсации получает удовольствие от проявления своих способностей и от осознания того, что именно он является представителем того привилегированного класса, без которого человеческая раса давно бы уже исчезла с лица земли после ожесточенной борьбы с безжалостными стихиями. Что касается меня, то я за свои годы испытал вышеперечисленное удовольствие уже столько раз, что моя жизнь стала казаться мне маленькой частью непрерывного экстаза. Мне оказано доверие быть одним из самых усердных работников. Возможно, я таковым и являюсь, так как если мышление есть эквивалент труда, то я посвятил ему почти все время бодрствования. Но если работой считать конкретный процесс в установленное время в соответствии с принятыми нормами, то я буду самым большим бездельником. Пытаясь составить связанный и точный перечень своих занятий, я должен подробно, хотя и без воодушевления, описать впечатления своей юности, а также обстоятельства и события, которые сыграли свою роль в определении моей карьеры. Наши первые устремления – просто инстинкты, побуждение пылкого и неопытного воображения. По мере взросления начинает проявлять себя разум, и мы становимся все более и более внутренне собранными и можем что-либо задумывать. Но те ранние импульсы, пусть и не очень продуктивные, имеют важнейшее значение и могут сформировать наши истинные судьбы. В самом деле, сейчас я чувствую, что если бы понимал и ценил, а не сдерживал их, то существенно увеличил бы ценность того, что оставил миру. Но пока я не достиг зрелого возраста, то не осознавал того, что являюсь изобретателем. Тому было несколько причин. Во-первых, у меня был брат, необычайно одаренный, один из тех редких людей, феноменальный склад ума которых невозможно объяснить биологическими исследованиями. Его преждевременная смерть оставила моих родителей в неутешном горе. У нас жила лошадь, подаренная близким другом. Это было изумительное животное арабских кровей, обладавшее почти человеческой понятливостью, о котором заботилась и которое холила вся семья. При удивительных обстоятельствах эта лошадь спасла жизнь моего отца. Однажды зимней ночью его вызвали для исполнения неотложных обязанностей, и когда он ехал на лошади в горах, кишевших волками, лошадь испугалась и понесла, жестоким образом сбросив его на землю. Она пришла домой обессиленная, в крови, но как только была поднята тревога, немедленно помчалась обратно к тому месту, и прежде чем люди из поисковой группы дошли до места, они встретили моего отца, который, придя в сознание, снова сел на лошадь, не ведая, что пролежал в снегу несколько часов. На этой же лошади лежит ответственность за раны моего брата, от которых тот умер. Я был свидетелем той трагической сцены. И хотя с тех пор миновало 56 лет, мое зрительное впечатление от этого ни на йоту не утратило своей силы. Воспоминания о достижениях моего брата заставляют воспринимать все мои старания как нечто неинтересное. Любые мои действия, достойные похвалы, вызывали у родителей лишь обостренное чувство потери, поэтому я рос, не испытывая большой уверенности в себе. Но был далек от того, чтобы прослыть бестолковым мальчиком, если бы об этом можно было судить по одному случаю, который я все еще живо помню. Однажды на улице, где я играл с мальчиками, проходили олдерманы. Старший из этих почтенных состоятельных джентльменов задержался, чтобы дать каждому из нас по серебряной монетке. Приблизившись ко мне, он остановился и скомандовал: «Посмотри мне в глаза». Я поймал его пристальный взгляд. При этом моя рука уже потянулась, чтобы получить желанную монету, когда к моему ужасу он сказал: «Нет, хватит. Ты от меня ничего не получишь. Ты слишком смышленный». Обо мне, бывало, рассказывали забавную историю. У меня были две тети, обе старые, с морщинистыми лицами. У одной из них изо рта выступали два зуба, подобно бивням слона, которую она всякий раз вонзала в мою щеку при поцелуе. Ничто меня не страшило больше, чем перспективу попасть в объятия этих родственниц, таких любящих и таких непривлекательных. Случилось так, что когда я был на руках у мамы, они спросили меня, который из них мне больше нравится. После внимательного изучения их лиц, я, указав на одну из них, глубокомысленно ответил: «Вот это не такая противная, как там». И еще одно. С самого моего рождения было решено, что я стану священником. И эта мысль постоянно меня угнетала. Мне очень хотелось быть инженером, но отец оставался непреклонен. Он был сыном офицера, служившего в армии великого Наполеона, и вместе со своим братом, профессором математики, в крупном учебном заведении получил военное образование. Но позднее, что довольно необычно, стал священником и на этом поприще достиг высокого положения. Он был очень эрудированным человеком, истинным естествоиспытателем, поэтом, писателем, о его проповедях говорили, что они столь же проникновенны, как проповеди Авраама в Санта-Клара. Он обладал удивительной памятью и часто читал наизусть, не пропуская ни слова, и сочинений на разных языках. Он иногда шутил, что если бы некоторые классические произведения были утрачены, то мог бы с легкостью восстановить их. Стиль его письма вызывал восхищение. Он писал короткими и выразительными предложениями, был остроумен и ироничен. Его забавные высказывания всегда отличались своеобразностью и меткостью. Чтобы проиллюстрировать это, я могу привести несколько примеров. На нашей ферме был работник, косоглазый человек по имени Мане. Однажды он колол дрова. Когда тот поднял топор, мой отец, стоявший рядом, почувствовал себя очень неуютно и предостерег его: «Ради бога, Мане, руби не то, на что смотришь, а то, что ты собирался рубить». Однажды он пригласил на автомобильную прогулку приятеля, который беспечно позволил своему дорогому меховому пальто тереться о колесо экипажа. Мой отец обратил его внимание на это, сказав: «Втащите свое пальто внутрь, вы портите мою машину». У него была странная привычка разговаривать с самим собой. Он часто вел оживленные беседы на разные голоса и предавался жарким спорам. Случайный слушатель мог бы поклясться, что в комнате при этом находилось несколько людей. Хотя большую часть ответственности за свойственную мне склонность к изобретательству должна нести мать, воспитание отца, безусловно, было полезным. Оно включало в себя всякого рода упражнения, такие как угадывание мыслей друг друга, нахождение несовершенства какой-либо формы или оборот речи, повторение длинных предложений или вычисление в уме. Эти ежедневные уроки имели целью укрепить память и развивать умственные способности, и особенно критичность ума, и без сомнения очень благотворно на меня повлияли.